эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Правозащитный центр «Мемориал» заявляет о заметном усилении давления российских спецслужб на мирные мусульманские сообщества под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Сегодня в списке людей, признанных «Мемориалом» политзаключенными, несколько десятков фамилий мусульман, которых российские правоохранительные органы и суды называют террористами, при том, что в большинстве случаев их вина заключается в интересе к проявленным к нетрадиционным течениям ислама или «неправильным» в кавычках книгам. Борьба с терроризмом мнимым и явным – такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это директор консультативно-правового центра «Помощь», консультант Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев и адвокат Тимофей Широков. А на телефонной связи с нами адвокат Иларион Васильев. Итак, правозащитный центр «Мемориал» недавно заявил, что считает политзаключенными 24 жителей Башкирии. Все обвиняемые были задержаны в феврале 2015 года по обвинению в участии в деятельности организации «Хибут-Тахрир», признанной в России террористической. Собственно, большинство дел, связанных с неправомерным, как считают правозащитники, привлечением к уголовной ответственности за терроризм, так или иначе связаны с этим названием «Хибут-Тахрир». Это организация, запрещенная в России в 2008 году, но благополучно существующая во многих других странах мира и не признанная ими террористической. Собственно, я так понимаю, что большинство проблем у мусульман-последователей этого учения или адептов этой организации как раз и связаны с тем, что она в России запрещена. Другое дело, что раньше их привлекали к ответственности за экстремизм, за участие в экстремистской организации. А теперь с поправками, введенными в Уголовный кодекс Российской Федерации, появилась возможность объявлять их террористами, участниками террористической какой-то организации, и, соответственно, вместо там сроков до 2 лет лишения свободы людей приговаривают уже к 10, а то 13, 15 годам лишения свободы. Поясните, пожалуйста, Тимофей, с вашей точки зрения, чем объясняется вот такая перемена в правоприменительной практике? Неужели же раньше у следователей, которые вели подобные дела, ну вот, например, в отношении участников «Хизбут-Тахрир», не было никаких оснований предполагать, что они осуществляют террористическую деятельность, и надо было дождаться вот этих поправок, чтобы теперь расправляться с людьми таким образом?
Ну, начнем с того, что «Хизбут-Тахрир» внесена в список террористических организаций достаточно давно, в 2003 году решение Верховного суда России.
Не в 2008, это я ошибся. Это я с Нурджалар, наверное, перепутала, тоже признанной террористической.
Да, у нас очень много кто признан террористическими, экстремистскими организациями. Фактически можно смело, достаточно смело говорить о том, что все, как вы сказали, нетрадиционные сообщества, так называемые мусульманские джамааты, да, все маломальские влиятельные сообщества с какой-то с международной сетью, они так или иначе их коснулась рука закона, будем так говорить. Да. Это и Нурджалар, о котором вы упомянули, это и Хизбут-Тахрир, естественно, это и Таблиг-Джамаат, и некоторые другие
запрещенные
международные,
в России.
Да, организации, которые оказались по тем или иным причинам запрещены в России. Почему это было сделано, это другой вопрос. Я могу свою точку зрения предложить, что реально это связано с тем, что эти организации находятся неподконтрольные. Их, так или иначе, их деятельность не охватывает только Российскую Федерацию, их центры зачастую находятся за пределами Российской Федерации. Ну а в свете последних таких веяний политических это не устраивает наши власти. Да, мы видим эти веяния, в том числе на примере запрета некоммерческих организаций, да, иностранных агентов, так называемых. Ну и, собственно говоря, в более жесткой, такой жестокой, я бы даже сказал, форме это коснулось тех самых мусульманских организаций, или, как предпочитают сами мусульмане в своей среде их называют, джамаатов.
Это вот да. Мне, в принципе, как обывателю, понятны настроения, которые могут там меняться, политические настроения, что нужно искать врагов здесь. Да, но что общего это имеет с правосудием? Ведь людей нельзя просто осудить за то, что они прочитали какую-то книгу или обсуждали какую-то фетву Корана с тем или иным толкованием. Должно же быть какое-то конкретное доказательство их преступной, ну, в данном случае, террористической деятельности. А такое ощущение, что следствие обосновывает вину вот всех этих людей, последних террористов, я сейчас в кавычки возьму это слово, приговоренных по террористическим статьям, так или иначе, в последнее время, только тем, что они участвовали в каких-то собраниях, распространяли какую-то литературу, вот, обсуждали те же самые книги или участвовали в митингах, поддерживающих мусульман. И почему же в таком случае суды на основании вот таких доказательств выносят решение об участии в террористической деятельности? Как участие в собрании может подтвердить участие в террористической ячейке? Бахром.
Ну, понимаете, вот 2003 год, февраль месяц, когда занесли очень много список в Верховный суд, 3 человека только в Верховном суде присутствовали, ничего, никакого не оглашали об этом внесении список террористической организации, и в том числе Хизб-ут-Тахрир вынесли в список террористической организации, хотя в истории Хизб-ут-Тахрира, более 60 лет существования Хизб-ут-Тахрира, ни одного причастности, даже косвенной причастности к террористической деятельности нет. В мире вообще никто, ни один государство, даже в самом такой более репрессивное государство, так называемый Узбекистан, и то там даже как террористическое не считают.
В Германии административная ответственность, по-моему, предусмотрена за участие вот в деятельности
организации. Ну, там отдельная история в Германии, там хотя нет террористического, списка террористического.
Да, но Россия, хорошо, Россия признала эту организацию террористической, предположим, запретила эту организацию, но для того, чтобы человека осудить за участие в террористической деятельности какой-то, нужны же доказательства, помимо того, что он является участником той или иной организации. А это даже, насколько мне известно, часто и не доказывают. То есть там либо слово против слова, свидетельские показания какого-то другого лица, которые ничем не подтверждаются. Да? Один говорит, я не имею ничего общего с Хизб-ут-Тахрира. Другой говорит, нет, имеешь. И суд на основании этого выносит приговоры.
Нет, ну, главный толчком вот это репрессивного схему было решение Верховного суда России. Когда есть решение, найдется жертва. Да? Хотя достаточно будет, когда в решении Верховного суда есть список Хизб-ут-Тахрир как террористический, и достаточно будет арестовать любого гражданина, которых Хизб-ут-Тахрир не отрицает свое членство в этой организации. Если там следователь любой подходит, скажет, вот ты являешься членом Хизб-ут-Тахрира, он не имеет права отказаться от этого. Он скажет, да, я являюсь там членом какой-то организации, Хизб-ут-Тахрир или там Нурчилар. Ну, достаточно будет основания, как члена террористического сообщества, его могут и, ну, фабриковать уголовное дело, так далее, уголовное преследуемое уже дальше. Если его признание, достаточно, что преследуют его.
Но, насколько я понимаю, помимо вот обвинения в участии в террористической организации, как правило, идет еще паровозом другая статья, более тяжелая, 278-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти. И тогда людей уже приговаривают к срокам до 17 лет лишения свободы. Так было в Челябинске, например.
Марина, сейчас уже последний, вот, скажем, это 2012 год, когда были большие аресты там по всем российской СМИ, растражировал много что, террористов арестовали, и тогда было, да, там несколько человека, руководящих структур членов Хизб ут-Тахрира, тогда применили статья Уголовный кодекс 278. А сейчас вот последний этап арестов массовый, скажем,
это 205.5, организация деятельности.
Сейчас 278 статья фактически там уже не существует. Уже они более усиленным версии, усиленным вариант уже российской следственной структуры придумали. 278 уже 282 час усилили на 6 лет уже и так далее.
282-я да. Это участие в экстремистской организации. Я предлагаю присоединиться сейчас к нашему разговору адвокату Илларион Васильеву. Он на телефонной связи с нами. И, насколько я понимаю, Илларион, вы как раз участвовали вот в том челябинском деле, когда приговорили мусульман к срокам до 17 лет лишения, от 5,5 до 17 лет лишения свободы. Вот как раз за вот это участие в террористической организации и приготовление к захвату власти. Ну и последнее дело вот совсем-совсем свежее. 22 апреля было вынесено Московским окружным военным судом. Был вынесен приговор группе из 15 мусульман, которых обвиняли в подготовке теракта в Московском кинотеатре Киргизии. Скажите, пожалуйста, вот схемы, которые применяют следователи в подобных делах, они калькируются или каждый раз приходится что-то новое изобретать оперативникам для того, чтобы доказать виновность этих людей к террористической деятельности или к участию в террористических организациях?
Да, я участвовал в челябинском деле, в том самом, о котором вы говорите, было еще московское дело по Хизб ут-Тахрир, и недавно действительно были мы озадачены этим приговором 22 апреля. Схемы, вы спрашиваете про схемы. Ну, схемы, они, как правило, одинаковые в плане доказывания. То есть идет поток неких свидетелей, чаще всего это скрытые свидетели, мы их не видим, мы их не слышим. Это могут быть оперативники. Оперативники чаще всего прячутся за завесой тайны. То есть говорят, что это оперативная информация, на вопрос отвечает отказывается. Но канву, которую они рассказывают, то есть иначе как от них, эта информация не поступила следователю. То есть как была организована группа, кто кем руководил, это все рассказывают оперативники в ходе предварительного следствия. Потом в суде они подтверждают свои показания ранее данные. Но какие-либо дополнительные вопросы очень вежливо уходят в сторону, что это оперативная информация, отвечать мы на это не будем. И суды очень лихо вносят эту информацию в качестве доказательной базы. Вот это что касательно доказательной базы. Что касательно самой канвы дела, ну, я уже где-то говорил, что члены Хизб ут-Тахрир, оперативники, там, в случае центра борьбы с экстремизмом, ФСБ, должны вообще награды раздавать, потому что эта организация, она замечательна тем, что член Хизб ут-Тахрир не вправе отрицать членство в этой партии. То есть, когда его спрашивают, ты член Хизб ут-Тахрир? Он говорит, да, я член Хизб ут-Тахрир. Все. Преступление открыто.
А, ну и, собственно, когда, уже когда, есть все когда, доказательства.
Да, когда посадят последнего хизбовца, работы у оперативников ну, значительно поубавится. Это очень легкие дела в этом плане доказывания. Что же касается приговора 22 апреля, там удивительная организация, Аль-Тахир Валь-Хиджра, я про нее слышу четвертый раз. Первый раз это значит была информация, там в Египте что-то в 80-е годы происходило. Второй раз они в Судане появились, третий раз они появились в решении Верховного суда о запрете этой организации. А в четвертый раз вот они появляются сейчас впервые во всей мировой истории в приговоре Московского окружного военного суда. То есть до этого, где вообще есть версия, что такой организации в природе не существует, но вот она есть. И люди получили за то, что они были причастны к этой организации и якобы организовывали теракт, получили значительные срока лишения свободы. Там люди отрицали причастность к организации, причастность к теракту. Но технологии, как вы сказали, оперативно-следственные превысили.
Вот, кстати, об оперативно-следственных технологиях. Правильно я понимаю, Илларион, что как раз вот в этом недавнем деле, которое рассматривалось в Московском окружном военном суде, была применена технология так называемого скрытого свидетельства. То есть будто якобы кто-то из этих 15 обвиняемых дал какие-то признательные показания и показания, изобличающие других участников, но при этом просил, чтобы его имя ни в коем случае не называли, потому что опасался за свою жизнь и здоровье. И вот это пытались протолкнуть через суд. Чуть подробнее можете рассказать об этой истории, потому что действительно какая-то удивительная технология.
Сегодня сейчас вам говорил, что в принципе скрытые свидетели допустимы. Но согласитесь, человек может опасаться за свою судьбу, за свое будущее, и просить о мерах госзащиты, просить себя засекретить, это нормально, это правильно. Но когда речь идет о том, что скрытым свидетелем выступает работник полиции и боится, работник полиции боится дать показания в суде. Ладно, ладно бы на следствии, когда еще люди находятся на свободе, когда еще есть возможность изменить как-то общую канву показания, повлиять, да, на свидетелей, в том числе на скрытого. Но в суде, и в частности Европейский суд по правам человека, говорит, что полицейский должен выступать открыто. И это нормально. Возможны допросы скрытых свидетелей в суде, ну, гражданских лиц. Но вот в чем уникальность технологии в данном случае, я говорил об этом и в прениях, и когда заявлял соответствующее ходатайство о недопустимости в данном случае данного допроса, я говорю о том, что технология уникальная, потому что был засекречен обвиняемый. Один из 15 обвиняемых был допрошен скрытно, был засекречен его адвокат. Это тоже уникальная ситуация. То есть публичный человек, да, который несет на себе бремя защиты, открыто несет это бремя, он засекречен, причем без его согласия. Его даже никто не спросил, материала дела нет, заявления о засекречении адвоката. И перед нами предстает некий субъект по фамилии Петров, которого в суде невозможно допросить ни скрыто, ни открыто. Любые действия, направленные на допрос этого человека, ну, допустим, вывести одного из 15 подсудимых в комнату, да, в совещательную комнату или в отдельную комнату для допроса через микрофон, через искаженный голос, там, с отсутствием видео, без видеоконтакта. Естественно, этот человек будет рассекречен. Поэтому суд говорит: окей, ребята, мы сейчас огласим его показания. Адвокаты начинают возмущаться, писать заявления. Все соподсудимые начинают писать заявления о рассекречивании. То есть, если я Петров, прошу меня рассекретить.
Правильно я понимаю, что все 15 подсудимых написали тут же в суде заявление о том, что если я есть тот самый засекреченный Петров, то прошу меня рассекретить, чтобы дать показания.
Тогда суд что сделал? Он понимает, что защита предприняла такую тактику. Суд выгоняет защиту в коридор, секретаря, конвои, все выходят. И начинает поднимать по одному подсудимому, задавая им один единственный вопрос. Вы ли это тот самый Петров? Если да, то подтверждаете ли вы такие показания, ранее данные? Ну, показания о том, что я член террористической организации. Да? И просите ли вы меры госзащиты? То есть рассекречивают вас или нет? И вот этот самый Петров суду один на один говорит: да, я тот самый Петров, я прошу меня не рассекречивать, то, что я говорил, это правда. Но и в этой ситуации, это проходило целую неделю, да, каждый день новый сюжет, новое движение в этой вот технологии, так называемой. В итоге суд поступает, ну, на мой взгляд, неправильно, не хочу плохие слова выражать, он предает этого Петрова и говорит: хорошо, Петров, мы тебя рассекречим. Вот сейчас уважаемые участники, фамилия Петрова, и дальше называют фамилию этого подсудимого. Тот встает, говорит: а вы знаете, уважаемый суд, я не давал таких показаний раньше. И приходит его адвокат и говорит: а вы знаете, я не участвовал там в следственном действии. И вот экспертиза, что подпись не моя. И тем не менее суд, ну, судоустраивает позицию Петрова. Это же единственное практически доказательство, цельное, красивое, да, готовое, на котором можно построить обвинительный приговор. Но я думаю, что вот в недрах МВД, это МВДшники направляли дело в суд, сейчас вот эта технология родилась, и она будет дальше, возможно, развиваться, и адвокаты столкнутся, когда одного из подсудимых будут секретить. То есть человек в суде выступает открыто, говорит, я ничего не совершал, мне защита, засекречивание не нужно, я прошу меня оправдать, и тут же его показания в ходе следствия выступают уже засекреченные. Ведь по закону положено так, если человек согласен на сделку со следствием обвиняемым, он заключает досудебное соглашение, его секретят, он выводится в отдельный процесс, да, получает свой срок и уходит, да, а остальных судят отдельно. И причем приговор в отношении вот этого самого раскаивающегося не может быть использован как предъявительное доказательство, не может иметь предъявительную силу в отношении остальных. В данном случае вот эта вот линеечка обрывается, да, логическая, и вот это явно недопустимое доказательство используется против, как доказательство, добытое в ходе следствия. Подпись есть, адвокат присутствует.
И ложится в основу обвинительного приговора. Соответственно, вот поэтому дело, в частности, люди получили от 11 до 13 лет лишения свободы. Тимофей, с вашей точки зрения, а для чего это нужно следователям? Для чего это нужно государственному обвинению? Ведь задача, в принципе, их поймать реальных террористов, предотвратить реальный теракт, а не создать видимость этой работы. Или я слишком хорошо думаю о российских правоохранительных органах и спецслужбах?
Ну, к сожалению, надо понимать, что проблема борьбы с преступностью в Российской Федерации, она не только сама по себе, будем так говорить, да, ограничивается борьбой с преступностью. Это еще, она имеет в себе еще и политический пласт, она имеет в себе еще и социально-психологический пласт, и массу, скажем так, да, других слоев, которые рано или поздно всплывают, да, которые всплывают даже не просто рано или поздно, которые всплывают постоянно. Надо понимать, что есть определенный политический заказ на политический, социальный, будем так говорить, заказ на подобные дела. Что произошло? Давайте так подумаем, посмотрим, что произошло в последние годы такого, что именно сейчас произошел какой-то жуткий всплеск преступлений террористической направленности. Да?
Не преступлений, а привлечение к ответственности,
да,
людей,
да,
за,
да, ну,
покушение, ну, на совершение преступления,
да,
террористической.
Ну, строго говоря, если мы признаю, если мы говорим о том, что суд признал людей виновными, то, соответственно, фактически мы говорим о том, что это уже свершившееся преступление, да, с юридической точки зрения. Так вот, с чем это связано? Что такого произошло в нашей стране? Какие такие теракты были произведены? Какие такие взрывы? Какие такие убийства?
Так вам и скажут на это сотрудники ФСБ, что так вот поэтому ничего такого страшного и не произошло, потому что мы всех заранее поймали и переловили. Хотя лично у меня такое ощущение, что вот этот всплеск антимусульманских настроений очередной, он так или иначе связан с либо с деятельностью России в Сирии, где Россия оказывает братскую помощь стране в борьбе с запрещенной организацией в России ИГИЛ. Вот. Либо с антитурецкими настроениями, потому что турки сбили российские самолеты, соответственно, сейчас всех людей, которые так или иначе связаны с турецкими веяниями или толкованиями ислама, тоже нужно преследовать. Но от этого же общество-то не выигрывает ничего. Но от того, что вот появилось 15 человек, приговоренных от 11 до 13 лет лишения свободы здесь, в Москве, или от 5,5 до 17 лет лишения свободы в Челябинске в прошлом году, или вот буквально в марте, по-моему, в Санкт-Петербурге двоих из Хизбут Тахрир приговорили к 12,5 и 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Но от этого же люди не стали чувствовать себя более защищенными. Это же не борьба с реальными террористами. Так вот, для чего это делается, хочется понять. Бахром, с вашей точки зрения.
Ну, просто понимаете, вот, естественно, российские власти сами, главное, вот этот список, я заново повторяюсь к этому списку, почему возвращаюсь, потому
список
что...
Список террористических организаций.
Список запрещенных на территории России, те для чего? Для того, что эти все структуры, Хизбут Тахрир, Нурджилар, Ну, там ваххабиты говорят, что разные, тут разные джамат ввели список запрещен, потому что власть российской обоснует свою вот это неправильное действие, что это все люди связаны с международными организациями. Это структура.
С международным терроризмом.
Не только международный терроризм, это международная связь, имеющая с по крайней мере, они не образовались внутри российского сообщества. Это,
соответственно, их сложнее контролировать.
Да, поэтому есть вот Россия один оптимальный для себя, Россия оптимальный вариант. Выбрали так, всех будем сажать и всех будем пугать, и пока люди не перестанут там, по крайней мере, своим, да?
Да, но что общего это имеет с противодействием терроризму и террористической угрозе?
В том же дело, да, конечно, нет никакого террористического связь. И я почему именно повторяюсь с Хизбут-Тахрир, потому что очень хорошо знаю вообще в Узбекистане, как и она, вообще в бывших постсоветских странах, основной Узбекистане и Таджикистане, какая идет репрессия, и они даже в судах выходят и заявляют открыто, что они не имеют никакого отношения к террористическим действиям или не поддерживают, даже есть у них шариатские правила, которые они обоснуют свой, почему не причастны, они не обязаны причастны. Вот даже это внимание в счет не берутся, когда есть уже определенная государственная политика, которая, кто имеет извне связь, и все они... для российской политики уже характерно, потому что не только исламские структуры сейчас России начинают преследовать. Те, кто имеет международных, даже правозащитников запрещают, правозащитных структур.
Да, вот, но правозащитников, к счастью, пока еще не называют террористами, не обвиняют в участии в террористической деятельности.
Пожалуйста, но сейчас с мусульманами расправиться. И, я думаю, переходит постепенно и другим российским структурам, которые к исламу никакого отношения не имеют, они их уже почва готовится. Извините меня, но по крайней мере начался это. Власть говорит, что иностранный агент. Тут очень много терминов, которые можно и сажать,
и все-таки история с иностранными агентами, она до сих пор еще остается в рамках действия Кодекса об административных правонарушениях, до Уголовного кодекса не доходит.
Извините меня, пожалуйста, но она постепенно и сейчас разберутся со всеми. Власть будет давить на всех и будет репрессировать, кто не за политику государства,
да.
Или там иначе по-другому.
Да, они но в таком случае, опять же, я сейчас вот Илларион Васильеву задаю тот же самый вопрос. Хорошо, это можно так или иначе понять как попытку государства, властей бороться с экстремизмом, с какими-то антигосударственными проявлениями, может быть, с удалением несогласных. Но что общего вот такого рода дела имеют с антитеррористической деятельностью, с предотвращением террористических актов и развития террористических настроений и течений, вот с вашей точки зрения? Для чего это происходит?
Макрон очень правильно сказал о том, что создана технология. Эту технологию в любой момент можно откатать на других организациях, на других течениях, на любых практически. В основе этой технологии подмена понятий экстремизм и терроризм. Сейчас ребят обвинили в участии в Аль-Тахвир Валь-Хиджра, но ведь она признана экстремистской организацией. И нет ни одного доказательства, что эти люди, что эта организация хоть какой-то теракт совершила или была причастна. А с другой стороны, вот эта машина, вот эта технология, она в том числе заточена и на деньгах. Вы заметьте, все показательные и теракты, я не хочу никого обвинить в данном случае, но посмотрите закономерность, и теракты, и раскрытие громких преступлений происходит в конце финансового бюджетного года. Знаете, как в моем любимом городе Одессе говорили, что Если разговор о деньгах, все понятно. Если разговор непонятный о чем, разговор всегда о деньгах. Конец года. Люди осваивают финансы. Гораздо проще искать врагов в интернете, в придуманных организациях, чем бегать по горам, чем внедрять агентов, рисковать своей жизнью и так далее, и так далее. Поэтому нас ждут большие, громкие, раскрытые дела. И одновременно ждут теракты, потому что пока происходит мышиная возня, кто-то где-то закладывает бомбу. Государство наше тратит ресурсы не туда, куда оно должно их закладывать. А мы как граждане, нам как бы получается неинтересно, нам интересна картинка. Ах, посадили каких-то террористов. А разбираться в деталях никто не хочет. Но ведь на деле где-то что-то взрывается. Пока идет мышиная возня, пока идет охота на ведьм, реально кто-то закладывает бомбу.
Ну, конечно, не дай бог, да, пожалуйста.
Значит, тут еще что нужно понимать? Надо понимать, как работает правоохранительная система. Нужно понимать, что перед правоохранительной системой ставятся определенные задачи. Да? Сегодня, там, не знаю, несколько лет назад, скажем так, десятилетия назад, предположим, была очень актуальна борьба с организованной преступностью. Да? Значит, валом шли дела по организованным преступным группам, так называемым рэкетирам, да, в свое время они назывались. Значит, потом в определенный момент эта актуальность как бы спала. Да? Подразделения по борьбе с организованной преступностью, их статус был понижен, что-то где-то расформировано и так далее. Да? Пришла другая пора.
А БЭП начал работать, с мошенниками бороться.
В том числе. И вот сейчас, да, сейчас мы дожили до актуальности борьбы с экстремизмом и терроризмом. То есть запрос, посыл это, да, он дается сверху. Создаются подразделения, которые должны себя оправдывать, которые должны выдавать, так сказать, на гора уголовные дела. Чем больше, тем лучше. Чем больше уголовных дел, тем больше загрузки, тем больше финансирования. И вот получается такой порочный круг. Новые дела, новое финансирование. Чтобы оправдать это финансирование, нужны новые дела. Соответственно, люди, которые занимаются раскрытием, расследованием этих уголовных дел, они напрямую заинтересованы в том, чтобы их было больше любыми способами, да, в том, чтобы они любыми способами уходили в суд. Соответственно, в суде они рассматриваются так, как коллега описал, да, любыми мыслимыми и немыслимыми способами.
Выносятся приговоры.
Да, выносятся приговоры, и нас вот накрывает этот вал борьбы с мнимой террористической угрозой, с этой, так в кавычках, преступностью. А на самом деле происходит борьба с организациями, которые как...
Инакомыслящими.
Да, с инакомыслящими, с организациями, которые, как отметил Бахром, не совершили, по крайней мере, нет ни одного доказанного случая в истории совершения той же самой Хизбут-Тахрир.
Запрещенные в России.
Да, да, запрещенные. Каких-либо террористических актов. То есть поставили эту организацию в список, и все. Пошло, поехало.
Но, с другой стороны, нужно же каким-то образом противодействовать терроризму и вообще противодействовать даже тому, чтобы вот эти террористические настроения появлялись. Насколько я понимаю, в северокавказских республиках России придумали вот такой порядок. Там, если нельзя доказать причастность человека к, не знаю, деятельности какой-то вот запрещенной в России организации, его, но он при этом молодой человек, который регулярно посещает мечеть, его заносят в так называемый список профилактического учета.
Черный список это. Марин, дело в другом. Она репрессия идет, будет идти, все, его остановить очень трудно. Кроме того, знаете чего? Сейчас, на мой взгляд, Россия готовит армию тех категорий следователей и так далее, которые репрессирующих общество.
Ну, то есть под видом правоохранительной деятельности и правосудия, с вашей точки зрения, проводятся натуральные государственные репрессии?
Я очень много разговаривал с следователями, с другими, много опыта. Я уже их послушал, вот пришел к такому выводу, что... Ну, они говорят же, ну, мусульмане же собираются, они же готовят своих. А я говорю, а что, вы, вас тоже государство готовит к репрессии, к работе репрессий? А другого варианта нету, говорят они. Понимаете, значит, понятно, Россия сейчас готовит армию, которая подавляющих и мусульман, и не мусульман.
Вот вы, кстати, сказали о мусульманах. Я хочу задать в этой связи вопрос. Можно ли говорить, что если раньше, являясь мусульманином, я сейчас ко всем участникам программы адресую этот вопрос, ну вот в том числе первому хочу Илариона услышать. Можно ли говорить о том, что если раньше, являясь мусульманином, в России человек сразу оказывался в так называемой группе риска и под подозрением правоохранительных органов, что его за что-то могут привлечь. Ну, в том, просто потому, что он ходит в мечеть. Если не на профучет поставить, то что-нибудь сделать с ним более серьезное. А сейчас эта группа риска становится все шире и шире. И касается уже не только мусульман, но и людей других вероисповеданий. И с вашей точки зрения, насколько велика вероятность, что вот при таком развитии ситуации террористами начнут объявлять, например, свидетелей Иеговых, которых пока еще привлекают к ответственности как экстремистов? Илларион.
Когда раньше, насколько раньше, мне сложно судить. При Советском Союзе вообще понятие сектантства, понятие, когда понятия экстремизма не было, но были всякие возможности противодействия различной сектантской деятельности и так далее. Сегодня, ну а кто определяет уровень радикализма? Некие эксперты, которые осваивают бюджетные деньги с непрофильным образованием, проводят всякие психолого-лингвистические экспертизы и дают заключение об уровне экстремистности того или иного субъекта или той или иной организации. Да, сегодня мусульманские организации находятся в грани риска. Мы с вами сейчас будем обсуждать любые темы, нам за это ничего не будет. В любой беседе за столом сядут несколько мусульман и за те же самые темы получат 282 статью. Да, то есть сегодня та самая антисоветская деятельность очень легко подменяет привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Сегодня привлекают радикальных исламистов, завтра начнут привлекать радикальных украинцев, допустим. Ничего не исключено. У людей в руках технологии. Я имею в виду у людей в погонах. В руках технологии, в руках бюджеты, которые тратятся на лаборатории, на транспортные средства, на служебное жилье, на зарплаты, на премии. А поток фантазии истекает, потому что нету столько в обществе радикалов. А даже если они есть, то, на мой взгляд, не надо их, наверное, сажать сразу всех. Может, к ним агентов внедрять, и эти радикалы расскажут агентам, где что пытается, где что происходит. Кто конкретно в ИГИЛ собирается ехать, кто бомбы готовит. А так ведь всех пересажаем, а что-то ведь происходит. Будет происходить уже тайно, это ведь не будет.
И все-таки, иными словами, вот поясните мне, пожалуйста, я сейчас, ну вот, Тимофей, к вам обращаюсь. Вот если я не исповедую ислам, не имею в своем окружении мусульман, не общаюсь с ними, не интересуюсь этой историей, нахожусь в единой линии политики государства, предположим, относительно вопросов Крыма, Украины и Сирии, действий России в Сирии. Застрахован ли в таком случае, ну вот я как гражданин Российской Федерации, от того, что меня привлекут к ответственности по вот этим 205 статьям через точку? Вот можно ли говорить, что сейчас, если ты действительно сидишь тише воды, ниже травы, никуда не вылезаешь и не споришь с государством, то террористом тебя не объявят? Или нет?
Ну это, конечно, вопрос имеет такой гипотетический характер, но вы знаете, возьмем для примера, опять вернемся к этому, к этой организации, Хизбут Тахрир. Я сталкивался, да, у меня есть клиент, да, в деле которого я защищаю. Так вот, он, например, отрицает свое участие в этой организации, Хизбут Тахрир. При том, что и следствие прекрасно знает, да, и в, скажем так, да, в организационных документах этой организации, в уставных документах содержится упоминание о том, что член организации Хизбут Тахрир не имеет права скрывать
членство в этой организации.
Значит, и вот мой клиент говорит о том, что я не являюсь членом Хизбут Тахрир, я не осуществлял деятельность Хизбут Тахрир. Но, тем не менее, следователь говорит о том, что это конспирация. Это конспирация. И вы можете доказывать, что вы не член террористической организации, что вы добропорядочный гражданин. Но
если может, на вас пришла разнарядка...
Может такая ситуация возникнуть, что вы где-то оказались в какой-то компании, с кем-то... Кстати, это очень часто бывает именно по таким делам, да? Я на что хочу обратить внимание. Вот в последнее время очень много появилось, так сказать, в кавычках, террористов, уроженцев Средней Азии. Так вот, уроженцы Средней Азии в порядке вещей, приходить друг к другу в гости, брать с собой друзей. То есть друг, которого кто-то с собой взял, он может даже не иметь ни малейшего представления о том, куда он пошел. Пришел, посидел, плов поел, ушел, поговорил. Но...
А оказалось, поучаствовал оказалось, в собрании террористической ячейки.
Да, оказалось, он поучаствовал в собрании террористической ячейки. Потом этот человек разводит руками и говорит, я не понимаю, как так произошло.
Я буквально скажу следующее. Сегодня объявили вот по НТВ, показали перед... Ну, чрезвычайное положение, по-моему, или ситуация. Вот там есть такая. Да, ну, сегодня там показали недалеко от офиса Радио Свободы из улицы Трифоновской, вот здесь.
Ну, вот относительно недалеко.
Арестовали более десятки узбеков. По всем каналам показали, что они являются там ваххабитами. Я вас уверяю, из них, которые я знаю, их я посмотрел, никто даже молитвы не читает. Да они водку пьют. Ну, ну такие люди, которые.
То есть мусульманами их нельзя назвать ни в коем случае.
Я не знаю, я и не могу это сказать.
Мусульмане, во всяком случае.
Да. Вот сейчас российское общество, они ведут заблуждение, что ваххабитов они опять ловили.
Да, помните.
Вот это вот в такие именно вот это последняя информация, такие ситуации очень много. Когда вот идет конкретно мусульман, все мусульмане знают прекрасно, что в России рано или поздно кого-то там регулярно посещаешь мечеть или там какой-то джамат отношения имеет. Вот, в частности, она из Кавказа шла, сейчас уже в Москве это практикуют мусульмане. Все они с защитой карманом ходят, мусульман. Потому что в его кармане подбросили гранаты или
патроны. Наркотики.
Да. Все, нет у них карманов. Я уже это замечаю. Это в Большом Татарском мечети, там, в Большом Татарском улице.
Расскажите об этом правоохранителям, оперативникам, они начнут в капюшоны подбрасывать.
Были такие случаи, вот буквально русские мусульмане, которые принимали ислам, ну это недавно было, он арестован, очень интересная история просто. Это произошло в сибирских, в этом...
В Новосибирске?
Не Новосибирск, а в Тюмени, да. Красноярск.
В Красноярске.
В Красноярск. Русский мусульманин, который жена описывал ситуацию полностью, ну, я писал обращение в Генеральную прокуратуру, человек просто ехал на обед к себе домой, остановили его в машине, его вытаскивали из машины, сначала разбили стекла, и через это вытаскивали из машины его и привезли, на голову одели
пакет.
Пакет, даже свидетели сказали, ну снимите вот.
И что хотели-то?
Домой приехали к ним с двумя ребенком, двухкомнатной квартире, приехали обыск проводить. и жену отталкивали в кухне. И
что нашли?
Нашли какие-то, как рассказывала сама
боеприпасы?
Жена, какие-то гранаты нашли.
Ага.
Человек, который абсолютно буквально недавно принимал ислам, и вот сейчас на...
То есть радикализоваться не успел. Так может быть, вот он по версии оперативников, может быть, он как раз потому ислам и принял, что уже замышлял теракт.
Нет, там говорили, что о Сирии говорили, или нет, такие вопросы задавали.
Вот смотрите, я послушала вас, послушала Тимофея, и у меня сложилось абсолютное впечатление, что все-таки мусульмане находятся в основной такой главной группе риска быть привлеченными к уголовной ответственности за терроризм. Правильно я понимаю, Ларион?
В общем-то, ну, может, терроризм это слишком сурово вы назвали, но экстремист. Да, то есть, по крайней мере, под проверку попасть, ведь по делам, по Сулбутахрир, ну, до суда доходит несколько человек, а в ходе следствия отрабатываются десятки фигурантов. Вот московское дело тоже взять, там сотня была человек, до суда дошло четверо. Но люди находятся в зоне риска. И вот вы задали вопрос про то, насколько у вас риск попасть под такое же обвинение.
У человека, который сидит, никуда не высовывается, да.
Ваш риск должен равновешиваться теми процессуальными гарантиями, теми гарантиями прав человека, которые существуют в законе, которые реально работают. Вот когда отсутствует презумпция невиновности, когда отсутствует справедливый суд, на национальном уровне, то непричастность террористической организации придется доказывать вам, экстремистской организации. То есть вас обвинят в связи с каким-нибудь союзом инопланетян против российского строя государственного, и вам придется доказывать, что вы не имеете к нему никакого отношения.
Да.
И придумают для вас все. Вот как в этом последнем деле от 22 апреля приговор Московского окружного военного суда. Около года не было понятно вообще, что это за пояс шахида, кому его подбросили. Но через год появилась Аль-Такфир Валь-Хиджра. Ребята до конца практически до судебного процесса выговорить это не могли, понимаете?
Угу.
Это четыре слова Аль-Такфир Валь-Хиджра. Это даже адвокаты не могли освоить.
Ну вот
Давай придумаем. Если будет заказ, то все случится.
Вот как раз позапросить, я вас перебью, я просто поясню тем, кто нас слушает и смотрит, что вот в этой истории, о которой говорит Ларион Васильев, приговор 22 апреля, там же изначально возбуждение уголовного дела было отказано. Следователь не нашел вообще, я так понимаю, не то чтобы состава преступления в действиях, а события преступления никакого не увидел. Вот. Но тем не менее, вот пройдя через несколько этапов и несколько кругов, это дело все-таки довели до суда. То есть получается, что кому-то это было нужно. Непонятно только кому и чего ради. Если вот здесь можно разве что согласиться с версией Лариона о том, что конец года был, и нужно было срочно осваивать деньги.
Стратегия России такой, ну, она иногда скрывается в этом как раз. И они не опасны, эта структура. Если она нет, во-первых, Аль-Хиджра, вот Такфир. Но я вам хочу сказать другое. Регулярно, если арестовать все время Хизб-ут-Тахрир, и это как бы объяснить очень трудно будет. Вокруг него некие мелкие джаматы, которые, да, они арестуют для того, чтобы вот показать, да, общие тенденции. Это не только против Хизб-ут-Тахрира. На самом деле Россия основную борьбу ведет ФСБ России. Стратегия их ясна, для меня, по крайней мере, борьба с Хизб-ут-Тахриром. Но знаете чего? Они объяснения дают такие, говорят, ну сейчас, они если не Хизб-ут-Тахрировцы, это основной молодежь. Если вы заметили, основной репрессированных всех на территории России мусульман, политзаключен, основные не молодые, не взрослые. Они говорят, ну, если не Хизб-ут-Тахрир, но он может стать Хизб-ут-Тахриром. Понимаете?
Или может уехать в Сирию воевать за запрещенную ИГИЛ.
Это даже в суде прямо говорят они. Они могут уехать в Сирию. Это открыто уже говорят. Раньше не говорили. Сейчас понятно. репрессивные.
То есть это получается профилактические приговоры, да, ну, за мысли преступления, что ли?
Я хотел бы еще отметить такой момент, как особенно подчеркнуть такой момент, как существование некоего, к сожалению, да, в нашем обществе существует общественно-политический запрос на терроризм. Как это не прискорбно осознавать, как это не страшно говорить, но это
так. На терроризм или на противодействие терроризму?
На слово терроризм, на вот этот вот фон терроризма. Я хочу, например, обратить на что внимание. Мы на самом деле слышим о терроризме даже больше, чем направляется уголовных дел, даже больше, чем совершаются преступления. Что я имею в виду? Время от времени проходит информация о том, что взята сотрудниками правоохранительных органов, задержана такая-то группа, такой человек. И как в том еврейском анекдоте, да, ложечки на месте, но осадок остался. Потом, когда начинаешь интересоваться этим делом, узнаешь, что этим людям, которые якобы были, значит, задержаны как участник террористических организаций, им не было предъявлено ни соответствующих обвинений, они не привлекались к уголовной ответственности, они могли привлекаться к уголовной ответственности по совершенно другим делам. Ну, яркий пример последних лет, это, наверное, вы должны помнить такого Александра Голомбицу, да, русский мусульманин, который по версии СМИ, прозвучавшей, да, в том числе по телевидению, набирал, значит, участников незаконных, вербовал в незаконные вооруженные формирования. Сейчас этот парень сидит на Сахалине за хранение оружия и наркотиков. Джентльменский набор такой, да? Mm-hmm. То есть парень, который только что принял ислам, недавно, да, он оказывается там,
оказывается террористом,
он
правильно
оказывается
я понял?
И террористом, и наркоманом,
хранит оружие. Да, да. У нас, вот, к сожалению, мы исчерпали свое время. Я просто для того, чтобы резюмировать все услышанное сегодня, а вы мне скажете, права я или нет. Правильно ли я понимаю, что таким образом сейчас государство, создавая вот этот самый информационный фон необходимости с борьбы с терроризмом, вот под эту сурдинку проталкивает какие-то законодательные, в том числе, инициативы и правоприменительные практики, направленные на подавление любой активности, которая не может контролироваться напрямую государством?
Безусловно, в первую очередь это касается некой информационной активности, наделавшей, в качестве примера можно привести вот это, наделавший шума закон о репостах, да, то есть это же протаскивается под предлогом борьбы с терроризмом, но реально можно ограничивать любую политическую деятельность. Это борьба с НКО, то же самое, притягивается сюда.
В общем, цели власти сейчас заключаются в том, чтобы свести к минимуму любую гражданскую активность, судя по всему, и при этом прикрыться необходимостью благородной борьбы с терроризмом. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Тимофей Широков, директор консультации Административно-правового центра помощи и консультант Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. И на телефонной связи с нами был адвокат Иларион Васильев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».